Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства. У вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть-чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
Какая была первая книга, которую вы перевели?
Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас, крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же, два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думала о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет, больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать: «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего. Она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
Действительно, с Джойсом мало общего. И Бесет ведь никогда на русский не переводили. И в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы, я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
Да, сейчас скажу, я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором, произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лимонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив, посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога», и там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел Ларбо. Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
Да.
Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился. Как-то, ну вот, ходили там мои друзья на демонстрацию, я думаю, ну чё, но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить. Диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении, то есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которое на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах, сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопроса, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.